Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня записываю подкаст на очень интересную тему. Тема такая... Какая? Тема такая, которую каждый, наверное, думает, что он понимает. Я думаю, каждый, кроме меня. Будем говорить о евреях. Никаких шоу-нотов нет. Буду говорить сейчас все, что придет в голову. Так вот, с лету. Тема будет не раскрыта. Тема очень опасна. В общем, я думаю, что из всех тем, которые я мог бы обсуждать, у меня нет никаких проблем с обсуждением любых тем, как вы уже заметили на 400 подкастов. Но я думаю, есть две темы, которые никогда нельзя рассказать или даже высказать свое мнение с тем, чтобы не вызвать неудовольство других людей. Это евреи и это религия. И там, и здесь темы очень скользкие, и у людей, я думаю, люди думают, что у них есть свое мнение, и оно, скорее всего, правильное по одной и по другой теме. Я не думаю, что мое мнение правильное ни по одной, ни по другой теме, что, в общем, не останавливает меня от попытки. Значит, я не буду говорить никакие исторические факты. Это на Google, пожалуйста, или на Википедию. Кто такие евреи, когда они родились, появились, кто их как куда переселял. Не буду об этом говорить. Я буду говорить вам просто с точки зрения еврея, который такой современный еврей, которого как-то коснулось то, что в принципе этот народ почему-то рассматривается не таким, как все. Но с другой стороны, человек я не озлобленный и, надеюсь, могу спокойно и откровенно говорить об этой теме. Как только кто-то сказал, что евреи – это избранный народ, сразу же их все стали не любить, что, в общем-то, естественно и понятно. Это если кто-то говорит, что какая-то группа людей избрана в чем-то, значит, все остальные люди чувствуют, что это несправедливо, и надо бы их как-нибудь придавить, гнобить или еще что-нибудь с ними сделать. Или там, может быть, даже и отрезать. Это, конечно, было... Это было решение, я говорил о том, чтобы что-то отрезать. Не принято людьми, которые не любили евреев, но так уж получилось, что кое-кому кое-что отрезали. Кстати, об обрезаниях. Может быть, не все знают, но чтобы просто быть уверенным, что все понимают, обрезание не есть отрезание как с каких-то сантиметров члена. Обрезание – это отрезание только крайней плоти. Зачем это делается, не очень понятно, хотя есть некие версии, что в Библии вроде бы это написали. На самом деле, хочу вам сказать, я не знаю, буду ли я искать эту ссылочку на YouTube, но меня очень-очень порадовала профессор Малышева, которая ведет все эти передачи о здоровье. У нее была какая-то такая вот передача, которая выложена где-то там в YouTube, когда она объясняла, что такое обрезание у евреев. Она идет по такому интересному пути, хочет все сделать это визуально, показать на простых примерах, понятных обычным людям. И вот очень было интересно, как она вывезла там девушку в таком белом гольфе, она ее заставила гольф на голову натянуть и там все обрезала. Получите удовольствие. Либо я выложу эту ссылочку, либо сами найдете на YouTube. Одним словом, вот считается, что евреи, которые соблюдают традиции религиозные, должны быть обрезанными. В Америке хочу вам сказать, что обрезание уже давным-давно не является никакой еврейской традицией. Вернее, неправильно сказал. Оно стало намного шире. В госпиталях, когда рождается ребенок, мальчик, в американских госпиталях, им просто доктор обыденно говорит, обрезание будет завтра. Их не спрашивают, ты еврей или ты не еврей. Просто считается, что с точки зрения гигиены это полезно. И делать это автоматом. Если, конечно, ты еврей и не хочешь, чтобы твоему мальчику делали обрезание там в госпитале, а хочешь, чтобы было сделано по традициям еврейским, по обычаям, на 8-й день, то тогда ты им говоришь просто, спасибо, не надо, мы сделаем это сами. Ну, пожалуйста, никого не насилует. И тогда евреи делают это обрезание отдельно. Но чтобы вы понимали, что Обрезание не есть укорачивание члена, ибо это было бы уже совсем несправедливо даже по отношению к евреям. То есть с длиной все нормально, все в порядке. Вот, эту тему мы уже покрыли достаточно детально. О исторических причинах на Google, пожалуйста. Дальше. Что происходило в последние, скажем, 50, 60, 70 лет, а может быть и раньше, с евреями? Конечно, русский народ смотрит на это все, оглядываясь на какую-то там революцию Великую Октябрьскую, где среди большевиков было много евреев, которые, в общем-то, сделали такой переворотик в стране и серьезно изменили ход истории. Между нами, меня все время удивляет, почему евреи лезут постоянно в политику. Вот и не понимаю. То есть Бог им дал, или как направить, Бог нам дал более хорошую подготовку, в таком, как это сказать правильно, в образовательном, интеллектуальном уровне. Хотя, может быть, это не Бог нам дал, а это все идет по Дарвину, что просто шла система естественного отбора. А система естественного отбора в чем заключалась? В том, что если взять какую-то породу людей или животных, давайте говорить о животных. Я думаю, многим это будет приятно, если я, объясняя про евреев, буду приводить примеры из животных. Так вот, если взять какую-нибудь группу животных и постоянно их ставить в более сложную ситуацию, чем других животных. А, вот есть слово классное – особи. Если взять группу особей и ставить их в специально более сложные условия, что произойдет? Конечно, какое-то количество особей погибнет, они не выдержат этих условий. Но, как говорилось в известной поговорке, все, что нас не убьет, сделает нас сильнее. И что получается? Те, кто выживут, в данном случае мы говорим о евреях, они будут сильнее. Они будут сильнее, чем другие особи. Сильнее в каком плане? Не в плане мышц. Этим евреи никогда похвастаться особо не могли. Но они более приспособлены, они более легкие на подъем. Они могут переехать с пункта А в пункт Б и там прижиться. Вот как этот, знаете, сорняк, перекати поле. Куда его ни кинь, он там приживется. И это то, что вы наблюдаете. То есть то, что в России или там, скажем, в Советском Союзе, не только, конечно, не только, но я говорю по-русски, поэтому я говорю об этом. Можно, конечно, и о Гитлере говорить и так далее. Но в России, как и, впрочем, везде, в любом другом мире, впрочем, кстати, чтобы быть откровенным до конца, и в Америке тоже, в принципе, никто евреев не любит. Просто Америка такое общество, где более-менее люди толерантны, они привыкли к многим национальностям и, может быть, не говорят открыто то, что говорили бы в другом месте. А, собственно, нам-то это, в общем-то, все, больше ничего не надо. Дайте жить, работать, откровенно нам не давайте в морду, откровенно нам не урезайте права и, в общем-то, все, что мы хотим, остальное мы сделаем сами. Ну, так вот, в Америке, я думаю, меньше говорят в открытую, но я не уверен, в том, что в Америке, скажем, любят евреев. Думаю, что не любят. Думаю. Но не любят нормально, не любят цивилизованно. А в таких странах, как Россия, или там, скажем, когда был Советский Союз, или там фашистская Германия, не любили нецивилизованно. Ну, Гитлер, конечно, уже задолбал этими газовыми камерами, это понятно. Уничтожил такое количество евреев, что, как говорится, мама, не горюй. Ничего не добился, все равно остались. Моя родная тетя Хаюся в Бабьем Яру была закопана с грудным ребенком на руках, живой, в Киеве. Вот. Так что при этом мой дедушка и мой дядя погибли на фронтах в рядах советских солдат. Все люди, кстати, и тетя, и дедушка, и дядя, из того же материала. Люди разные, конечно, есть среди всех народов, но если мы уже говорим о войне, хочу вам сказать, что по количеству героев Советского Союза, не знаю, вы знаете вы это или нет, на душу населения – не общее абсолютное число, а в данном народе, в котором всего столько-то миллионов, сколько из них стало героями Советского Союза. Я не знаю точные данные, но если вы делаете свои исследования, то наверняка вы определите, что евреи наверняка в первой тройке среди всех национальностей, которые получили это высокое звание за подвиги. Почему-то об этом никто не помнит, не думает и не надо. Короче, уничтожали, убивали только за то, что евреи, высылали из одного места, сказали, ты здесь не живи, а ты там живи, а здесь жить не нужно. Ну и что? Ну, переселяли, жили, сделали какой-то левый город Биробиджан в Советском Союзе. Сказали, что вот это вам выделена автономная область еврейская. Даже сделали газету. Или что там было, я даже не знаю, журнал или газета, не знаю. Чтобы показать. В Советском Союзе было очень много показухи, что вот и эта маленькая нация имеет свой райончик. Может быть, в местах не столь отдаленных. Ну и что? Ну и что? А кто сказал, что они должны жить в лучших местах? Вот вам, пожалуйста, райончик, вот вам газета, и все в порядке. И колхозы, и совхозы, и комбайнеры, как это правильно сказать, все были тоже там, евреи были на всех работах заняты. Но что еще происходило? Опять же, говорим о Советском Союзе. О Советском Союзе. Ну, Гитлер во время войны уничтожил много людей, конечно. После войны, да и, собственно, не только после войны, Сталин там к этому делу приложил. Потом было дело врачей, которые якобы хотели отравить мистера Сталина. Потом просто не брали. То есть пытались не брать. Серость была большая. Серость была довольно крупная. Собственно, она и сейчас остается в России в чиновничьем аппарате. То есть чиновники, бюрократы всегда были в России самым слабым местом. Ахиллесовой пятой, я бы сказал. Но в Советском Союзе это были люди, которые по партийной линии сделали свою карьеру. Сами из себя, может быть, они особо ничего не представляли, но благодаря связям они оказались в правильных местах. И вот даже мне трудно сказать, скажем, шло ли это сверху, вот прямо так команда. Была ли это команда, скажем, того же Брежнева? Евреев не пущать, евреев не брать, не брать в институты, не брать на работу, вот такое. Даже я не знаю, или это он сам конкретно говорил. Может быть, он этого и не говорил. Может быть, это его приспешники, дорвавшись до каких-то небольших таких чиновничьих, начальственных постов, решили себя проявить и выслужиться. Ну, то есть где-то, начиная с какого-то уровня управления, это было сказано, но кто это сказал первый, я не знаю. Не знаю. Ну, не брали, не брали. То есть были какие-то непонятные проценты. Я это вам говорю не понаслышке. Хотя, конечно, я слышал много разных историй от других лиц еврейской национальности, живущих в Союзе. Я говорю о том, что я сам на себе испытал. То есть, скажем, когда меня не взяли в Киеве в институт, срезав по устной математике, я занял второе место на Олимпиаде в центральном районе города. Первую математику написал на 4, а 220 человек из 400 написали на двойки. Да, а потом по устной, ответив на 12 дополнительных, меня зарубили, поставили двойку. Даже мне не дали ответить правильно, хотя я знал. Ну ладно, не будем туда ходить. Это был первый случай. Не взяли, я укатил в Ростовскую область. В Черкасске взяли. Потом при распределении было. Я уже где-то это рассказывал, поэтому не хочу повторяться. Распределение мне зарубили в Новочеркасске. Не пустили там какой-то там был типа почтовый ящик в России, не взяли. А потом, после распределения, 3 года отпахал в Каневе, в Украине, недалеко от Киева, приехал в Киев, в Киеве не брали. Причем везде мне говорили, ну, практически в открытую. Может быть, как-то было завуалировано, но почти в открытую мне говорили, почему меня не берут. Мне никогда не говорили, что ты чего-то не знаешь или ты не годишься технически, ты плохо подготовлен, меня не брали вот по этой причине. Поэтому это я все знаю. Все знаю на себе. По поэтому никакие чужие примеры вам приводить не буду. Вот есть одна книжка. Есть одна книжка, кстати, я ее купил. Я не знаю, я, может быть, сейчас не успею ее найти. Найти эту книжку и дать вам ссылочку. Но если я ее найду, то у меня к вам будет большая просьба. Эта книжка написана была какими-то людьми. Я их не знаю совершенно, этих людей. Я не знаю, за какие деньги они ее издали. Но эта книжка была написана математиками. Там были приведены задачи по математике, которые в определенных вузах нашей страны выдавались с тем, чтобы зарубить евреев. Конкретно и чисто конкретно. Задачи были значительно сложнее, чем основные задачи при поступлении в вузы. Но вот люди собрали вот эту коллекцию и издали как книжку. Если я ее купил, эту книжку, просто отдав дань уважения этим авторам. Если кто-то из вас считает, что эта тема интересна и хочет каким-то образом, я не знаю, донейшн мне не нужен, но каким-то образом хотите показать свое отношение к этой теме, что вы поддерживаете то, что я говорю, у меня к вам большая просьба, просто пойдите и купите вот эту книжку этих авторов, еще раз говорю, которых я не знаю, никакого у меня такого материального интереса здесь совершенно нет. Просто вот купите ее, будете ее читать, не знаю. Вот хоть и английского не знаете. А, кстати, на каком она была, я уже не помню. Неважно. Купите эту книжку, и вот вы таким образом внесете свой посильный вклад. Просто выскажите свое отношение к этой проблеме. Но, как я уже сказал, естественный отбор шел, и народ крепчал, и количество лауреатов Нобелевских премий среди этой национальности евреев, естественно, самое-самое высокое в мире на душу населения. Я не знаю, как-то недавно мне кто-то присылал список лауреатов из Украины. Это было настолько смешно, просто трудно было сдержать улыбку. Ничего плохого к Украине не имею. Но, по-моему, там было человек 9 всего из Украины, которые получили Нобелевские премии вообще за все времена. Не хочу врать, потому как специально не готовился к подкасту, но, по-моему, или 7, или 8 из этих 9 были евреи. Ну, вообще, то есть Нобелевская премия там, то есть лауреаты там. Не потому, что в этом месте как раз-таки им подсуживают, а потому что так получилось. Вот все те, которые ненавидели или продолжают ненавидеть евреев, на самом деле делают лучше эту выборку этих особей, этого народа. Поэтому, если вы один из таких, которые ненавидят евреев, то подумайте очень хорошо. Вашей ненавистью вы их делаете в результате лучше. Что потом получалось? Значит, прижимали, давили. Кстати, было такое, может быть, и сейчас есть такое представление о тех, кто далек от, вообще от евреев, но считает, что у него мнение есть. То есть они считают, что евреи – это вот такие жадные люди, которые хотят обмануть неевреев, которые хотят только деньги и заработать, и ради этого они ничем не поступятся. Вот есть такое мнение о евреях. Когда я смотрю на сегодняшнюю Россию, то, конечно, я не знаю, надо быть, наверное, просто слепым, чтобы не увидеть того, что производят сегодняшние русские в стране по имени Россия. Бандитизм и обман на каждом шагу, не имеющие никакого отношения к еврейской национальности. Просто никакого. Русские везде, на всех постах. Ну, хорошо, не буду говорить везде, это было бы тоже неправильно. Но большинство людей не имеют никаких моральных принципов. Еще раз говорю, видите, большинство сказало, а сам думает, ну, неправильно, нельзя говорить большинство. Но очень многие люди, все общество полностью заражено деньгами и тем, что никаких моральных ценностей нет. И это не евреи, это русские. Ну и что? Теперь что сказать, что русские теперь все такие? Вот что-то такой народ вот такой? Нет. Это было неправильно. Но прежде чем в следующий раз сказать, что евреи – это вот жадные люди, которых интересуют только деньги, вы, пожалуйста, остановитесь и посмотрите на свое окружение в вашем городке, в вашей организации, в ваших ЖЭКах, в ваших больницах, в любых местах, где вам нужно получить документ какой-то. Посмотрите, как вас обманывают свои же люди. И они не евреи. Я не знаю, достаточно ли этого вам, чтобы как-то изменить и переставить делать вот такие штампы и профили, профилировать вот эту вот народность. Ну, может быть и нет, может быть и да. Неважно. Но так считается. Так давно повелось на Руси считать, что евреи – это те, которые жадные, у которых, которые ходят с мешком золота. А как они его получают? А они просто грабят бедных русских людей. Ну, или советских людей, скажем так. Обманывают, они очень хитрые, у них жажда наживы. Они только и знают, как нас обмануть. А, еще вот, забыл, они еще и спаивают. Они спаивают русский народ. Никто не говорит ни о каких самогонщицах, самогонщиках, которые всегда существовали во всех русских деревнях, которые гнали сивуху и наливали, наливали, наливали. Но каким-то образом эту вину никто не накладывает на самогонщиц, самогонщиков, никто не накладывает на государство, которое сделало так, что в деревнях российских просто такая тоска, что кроме как пить все, что угодно, все, что горит, ну, ничего не остается делать, об этом забыли. Но надо же, надо иметь врага, а евреи очень удобны для врага, потому что к евреям изначально отношения нехорошие, и чуть-чуть вот направить вот это вот, это вам, это массовое сознание в правильное русло, и оно очень легко работает, понимаете? То есть мы и так ведь все знаем, да? Я говорю «мы» это, я говорю от имени не еврея, естественно, что евреи – это плохо. И чего, не, чего нужно делать? Нужно просто периодически в нужные моменты или, скажем, сложные моменты в истории той или иной страны, нужно просто сказать, вот посмотрите, что сделал вот этот еврей, видите? Ты посмотри, что он сделал. А, он это сделал? Да мы всегда знали, что евреи такие. И ведь неудивительно, он же еврей. Вот такая логика. И я очень был бы признателен, если бы кто-нибудь из моих подслушателей, с которыми мы уже провели 3 года и проведем, я надеюсь, еще долгие годы вместе, если вы честный человек, просто напишите мне комментарий. Напишите вот что-нибудь такое. Будам, я тебя послушал, и действительно, у меня были такие мысли, как ты вот говорил. Мысли были, может быть, ничем не обоснованы, но они были. Я никого не стыжу, ничего никак не хочу никого обвинить, просто хочу, чтобы вы мне так ответили. Я ведь вам честно все говорю, как я вижу. Согласна, не согласна, правильно или неправильно, меня трудно упрекнуть в том, что я вас обманываю. Я говорю так, как я думаю, и вы так скажите. Если вы думаете, что такое было и есть, или вы это видите, скажите это. Ну и давайте перейдем куда-нибудь в 70-е годы. Какая ситуация с евреями, с количеством, может быть, евреев в мире? Я не знаю точные цифры, опять же, я не хочу идти в эту Википедию, но думаю, не больше, чем 15 миллионов в мире есть их. Вот этих вот странных людей, которые называют евреи, жиды, как вы хотите так называть, как вам приятнее. 5 миллионов в Израиле, 5 или 6 миллионов в Америке, ну и остальные так рассеяны по всему миру. В общем-то, вот это рассеяние, оно еще называется диаспора, то есть люди находятся везде, где угодно. Теперь что получается? Вымирает или не вымирает эта вот небольшая нация? Я не думаю, что она вымирает, хотя количество евреев, чистокровных евреев, уменьшается. Почему уменьшается? Потому что люди, как говорится, ассимилируются. И раньше, когда была религия сильнее, было, в общем, не разрешено. Ну, то есть даже не рассматривалось, было автоматически, что если ты родился в еврейской семье, то ты должен выйти замуж или жениться на тоже человеке из еврейской семьи. И то есть каким-то образом эта порода вот этих вот, опять же, особей, она сохранялась. Это а ведь порода – это же порода. Это хоть говорите о собаках, говорите о евреях, говорите о русских. То есть если есть вот эта народность, то если ее не смешивать, то, конечно, она будет сохранять какие-то качества и черты, присущие им. Но вот из этой ассимиляции, к сожалению, я думаю, что это все-таки к сожалению, хотя я сам вот такой человек, который женился в свое время не на еврейской женщине, Ну, так получается, что количество чистых, чистокровных евреев уменьшается. Уменьшается. Конечно, некоторый, совершенно небольшой процент религиозных евреев, которые называются ортодоксальные евреи, которые до сих пор хранят эти обычаи, которых многие не любят за то, что они не работают, они молятся, они отращивают эти пейсы, они выглядят не как все. А что вот они такое знают, почему вот они вот так себя ведут, противоставляют обществу, не знаю. Вот, так, вот такие они есть, поэтому вы любите их, вы их не любите, но... Это часть еврейского народа, которая, может быть, именно они и являются причиной того, что еврейский народ все-таки еще существует как народ. Поэтому, я не знаю, сможете ли вы относиться к ним спокойно, а может быть, даже кто-то сможет их и полюбить за это. Что, казалось бы, это вот все внешнее, то, что они не такие, как все, они не хотят служить в армии, они где-то не работают. Они молятся, они считают, что они должны молиться все время. Ну вот, да, они такие. Они такие. Я никого их, не, и их, в частности, за это не осуждаю. Они другие, но вот они, видите, держат вот эту породу. Эту породу. Может быть, у них родятся дети, которые тоже своим временем станут какими-то известными, прославленными людьми. Теперь вернемся в 70-е годы все же, когда... Американское общество или американская диаспора, американские евреи, в частности сенаторы некоторые, стали поднимать вопрос, что вот в Советском Союзе плохо относятся к евреям. И раз так, нужно им дать возможность выехать из этой страны. Поднялась эта тема, и тогда народ, конечно, потянулся из Советского Союза. Были разные волны эмиграции, вот это одна из них, по-моему, она называлась «Третья волна», если я не ошибаюсь, или «Вторая волна», наверное, «Вторая волна» все-таки, 70-е годы. Народ поехал, стали продавать все, народ гнобили в Советском Союзе только за сам факт уезда, то есть это был стыд, позор, предатель Родины, то, что сейчас все и каждый из вас, который меня слушает, может быть, просто удивляются, как так? Ну, я хочу поехать в Европу, пожить, поработать, что же в этом плохого? А вот да, это было ужасно. То, что вы делаете сейчас легко и не задумываясь, тогда это приравнивалось к предательству Родины. То есть некоторых людей увольняли, у людей забирали гражданство советское, и причем насильно забирали, никто не хотел от него отказываться особенно, в общем-то. Но его забирали, заставляли платить огромные по тем временам деньги, по-моему, $700, что были просто бешеные деньги. Ну, типа, я не знаю, наверное, сравнимая со стоимостью автомобиля. Заставляли платить эти деньги за то, чтобы люди отказались от гражданства, хотя они, в общем-то, не хотели отказываться от гражданства. Заставляли, забирали, за квартиры тогда ничего не платили, вот, которые люди оставляли. Ну, вот люди уезжали. Люди все распродавали и уезжали. Конечно, у кого-то были родственники, кто-то знал, куда едет, а кто-то не знал, но люди поднимались и уезжали. Это еще одна черта еврейского народа, а именно мобильность. В этом плане они, может быть, имеют что-то общего с цыганами. Хотя, конечно, цыгане жили во многих случаях просто в каких-то таборах, но евреи в таборах не жили, но с точки зрения мобильности евреи поднимались и ехали. А потом они писали письма своим же родственникам, которые еще остались, письма шли долго, Гугла не было, представляете? Скайпа не было. Вы можете себе представить, нельзя было позвонить по Скайпу бесплатно. Газеты не доходили западные. Я помню, как западная, американская газета на русском языке «Новое русское слово», тогда, когда иногда в 70-х, 80-х годах попадала вырезка из статьи из «Нового русского слова», где писалось, что сенатор Лаутенберг того-то добился или этого добился, и вот обещают, будет выпускать, или еще какие-то поблажки. Это вот передавали вот эту статью и копировали ее на этих ксероксах, и люди читали. Это все, что было. «Голос Америки» глушили, хотя мы слушали по ночам. «Радио Свобода» глушили, хотя сегодня вы это слушаете на средних волнах в Москве. Это уму непостижимо, как мир изменился. Этого ничего не было. Ничего не было. А народ все равно продавался и уезжал. К Когда не было возможности ехать напрямую, напрямую можно было ехать в Америку тем, у кого родственники были. То есть люди ехали через Вену, ехали по израильским визам. Многие оформляли визы, якобы они едут в Израиль. Но понимая, что в Америке было бы лучше, часть людей из, попав в Вену, они переделывали, не знаю, как они это делали, я никогда этот путь не проходил. Но, в общем, они переоформляли какие-то бумаги, говорили, что они уже передумали ехать в Израиль, уже попадали в какие-то лагеря в Италии. И в Италии там 2-3 месяца сидели, ждали, пока их дело рассмотрят, и в результате они все-таки попадали в Америку. В Америке находилась какая-то община, которая им как-то помогала вначале. Но дальше они уже становились на ноги. Становились на ноги и развивались, и изучали законы этой страны, и все уже получалось как обычно, как и должно получаться в любой стране у евреев. Поэтому то, что называется русская эмиграция здесь в Америке, русской является только с той точки зрения, что многие из них говорят по-русски, который у них является основным языком. Но эмиграция в Америку за последние лет 30, подавляющее большинство – это евреи. Подавляющее. Сейчас, конечно, в последние годы стали какие-то люди приезжать на работу, которые не евреи. Их называют русские-русские сейчас. Нас всех тут называют русские. Если говорят про него, что он русский, то это, скорее всего, он еврей. А вот если русский-русский, вот тогда это типа дабл русский, как дабл Джек Дэниелс, это уже действительно русский. По национальности русский. Вот такая история. То есть люди ехали, потом запретили ехать в 70-е годы, прикрыли. Народ присылал посылки. Но тут тоже интересно. Те, которые сумели вырваться первыми, они потом стали присылать посылки. А тогда же ничего не было в Советском Союзе. Был дефицит на все. А тут раз тебе приходит посылка, у каких-то счастливых людей были родственники в Америке. Им приходили посылки американские. И тогда началось следующее. Ну, там джинсы там были в посылках, туфли, какие-нибудь сапоги, кофточки, футболочки. То, чего, в принципе, не было в России. Ну, или было в каких-нибудь магазинах сертификатных, типа «Березка» или еще что-нибудь такое. И вот этими посылками западные люди, которые уехали уже, они помогали тем евреям, которые еще пока остались или сидели в отказе. Скажем, им отказали в выезде, они ждали, там дело пересматривалось и так далее. И вот те, которые оставались в Союзе, они перепродавали, распродавали вещи из этих посылок. Конечно, самые счастливые это были те, кто были прямые родственники тех, кто присылал посылки. Они самые лучшие вещи получали и оставляли их себе. Из того, что осталось, они уже продавали тем, кто уже их знал. А те продавали еще дальше и так далее. То есть, таким образом, как-то люди поддерживали друг друга. И за счет этих посылок многие сумели выдержать тот период, который, ну, отказники, то, что называлось, в частности. По-английски есть такое даже слово в английском языке refusing, от слова refuse, отказывать. Оно так и существует в английском языке refusing, хотя, казалось бы, оно нелогично иметь такое слово в английском языке. В общем, люди получали посылки, распродавались, и те, у кого не было других, может быть, источников доходов, они таким образом жили. Тогда их можно было называть спекулянтами, они могли попасть под статью. Сегодня никто из вас, кто меня слушает, вообще не понимает, что в этом плохого. Ну, купил, продал, ну, продал дороже, ну и молодец. А валюта, о чем вообще речь? Давайте поговорим о валюте. Поменять доллар на рубль или вообще иметь доллары, хоть немножко, это же было уголовное преступление. Сегодня многие из вас недовольны, что нет рядом обменника поблизости или курс не тот. А тогда это было, вас в тюрьму должны были за это посадить. Ну, опять, все другой мир уже, все не так, все по-другому. Одним словом, в 80-е годы не пускали, потом Горбачев где-то в конце 80-х опять стал пускать, за что его, кстати, любят многие евреи Горбачева. Ну и вот, но все равно выпускали тех, у кого были либо приглашения в Израиль, ну, в Израиль, в общем-то, уехать было всегда не проблема, если ты еврей. Потом женщины стали выходить, русские, за евреев, и говорили, что евреи – это не роскошь, а средство передвижения. Ну и вот, то есть уже смешанные браки потянулись на Запад. Даже в Израиле те, которые уезжали, то есть они материально они жили лучше, чем они жили бы. Ну и кроме того, я думаю, все-таки был довольно большой процент людей, для которых не только материальное было главное, а тот факт, что их не унижают, их считают нормальными людьми. Вот. В этом плане Израиль, конечно, играет огромную роль в мире и до сегодняшнего дня. Обратили бы, кстати, внимание, что нет, наверное, ни единственной страны в мире, которая была бы такого размера, каких-то там несчастных, там, может быть, 6 миллионов всего или 7 миллионов всего, из них 1,5 миллиона арабов. Где вы видели такую страну размером 7 миллионов, о которой говорили бы постоянно? В новостях, в политике, в Организации Объединенных Наций, всегда и везде. В основном говорят негативно. Негативно. Ну, опять, что я могу сделать? Что я могу сделать? Что я могу вам сказать? Так положено. Так положено. Идет дарвиновская теория, идет естественный отбор. Может быть, Бог так специально это сделал, чтобы мы были еще сильнее. Наверное, так и было. Ну и когда мне уже нужно было уезжать, у меня родственников не было в Америке никаких. Вот, и я был в Израиле по культурному обмену, там застрял из-за первой войны с Хусейном, потом вернулся, и привез оттуда вызовы домой, привез вызовы, говорю жене, которая, как я уже сказал, она была не еврейка, и есть не еврейка, что вот поедем в Израиль, посмотришь, если что, может, там переедем туда. Но тут мне прислал приятель вызов гостевой вызов в Америку. И тогда я уже сказал, давай я все-таки попробую сам поехать в Америку, а вдруг получится. Ну, я укатил в Америку в гости, сказал жене, пока, милая, когда увидимся, не знаю, и укатил. Ну, так получилось, что через полгода она с ребенком приехала сюда, и вот с тех пор мы живем здесь чудненько вместе вдвоем. Ну, вот такая тема. Что же здесь происходит в Америке с евреями? Как я уже сказал, не могу сказать, что их любят здесь, но их терпят, и они ведут здесь достойный образ жизни. Самое высокое, чего я видел, чтобы добился еврей, скажем, в политике, есть такой еврей, или, как его фамилия, Либерман, по-моему, из Коннектикута, сенатор. Вот он поднялся очень высоко, и, ну, в общем, я думаю, что это самое такое пиковое, самая, может быть, высокая должность, то есть попасть в сенат. Ну, он не один, конечно, из евреев туда попал. Но вот это уже высоко. То есть стать президентом Америки, я крайне сомневаюсь, что может еврей. Я очень сомневаюсь. Хотя, казалось бы, страна демократическая, никто ничего такого не говорит. Но говорит, не говорит, но есть такое. Чем же здесь занимаются евреи? Ну, как обычно, занимаются там, где нужно работать головой в основном. Меньше там, где нужно работать руками. То есть в поле пашет совсем небольшое количество. Поэтому, соответственно, врачи, адвокаты – это евреи. В Голливуде, конечно, это евреи. Вот. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но это есть. Вот это есть, это вот такое есть. Ну, вот так. Ну, айтишников, конечно, из иммигрантов большинство евреи. Хотя, ну, вообще программирование, оно спасло, я бы сказал, иммиграцию. Вот эту, то, что называется русская иммиграция, но правильно сказать, еврейская иммиграция, программирование ее спасло. То есть те люди, которые приезжали с любыми профессиями или без профессии, они здесь переучивались, они настолько тяжело работали и занимались по вечерам, после того, как, скажем, день они за баранкой такси крутили, они приходили там в класс, и в частности я проводил такие тренинги. И люди поднимались и становились... Ну, в тяжелых условиях. Люди плакали, люди занимались ночами. Люди среднего возраста, 40, 45, 50 лет. Люди, которые ничего вообще в этом не понимали, они становились программистами. Сейчас, конечно, там молодые мальчики, которые меня сейчас слушают, 20-летние, скажут, ну, какие они гики. Да они больше гики, чем вы все вместе взяты. Вы сидите на всем готовом, а они вот ничего, ни языка английского, незнаний, вот они это подняли. Они подняли этот огромный кусок, и за это я перед ними всеми снимаю шляпу. Вот перед такими евреями, которые все это подняли, выросли и заняли хорошие позиции. Опять же, кто хотел, сделал хорошую карьеру в этой области, кто не хотел, просто жил и работал программистом, достойную очень жизнь они все вели. Ну вот видите, это такие примеры, которые от них же никуда не денешься. От них никуда не денешься. Хотя... У кого-то есть такое впечатление, что вот, скажем, ну вот в Америке есть, особенно если поехать в такой райончик, называется Брайтон-Бич. В Бруклине Брайтон-Бич – это такое место есть на берегу океана. там очень много всяческих русских магазинов, русских бизнесов. Это как бы, ну, типа, как ворота были для многих в Америку. Люди попали в Нью-Йорк. В Нью-Йорке они крутились в районе Брайтона, потому что там было много русскоязычных, потому что они сами не знали английский. Они там пытались найти какую-то работу, любую работу. Ну, а потом, как бы, те, которые хотели двигаться дальше, они поднимались уже с Брайтона или с этого района. И ехали дальше, как бы вглубь страны, они уже в те места, где было мало русских, и они там жили и устраивали свою жизнь, и уже иногда даже их было трудно отличить на улице от американцев, которые тоже жили в этой же области. А те, которые не хотели это, они остались на Брайтоне. Они остались на Брайтоне либо физически, либо морально, либо духовно. Те люди, которые в свое время приехали в Америку, и вдруг подумали, что они короли, и они отправляли посылки с этими вещами, с джинсами или там какими-нибудь вещами, которые были уже как бы second-hand, то есть бывшие в употреблении. Скажем, синагоги сдавали, более богатые евреи сдавали на то, чтобы поддержать иммиграцию. Эти люди, вот, которые отправляли посылки, они сами для себя особо ничего не представляли. Но вот они вдруг их раз взяли и перенесли из Советского Союза тогда, в 70-е, 80-е, сюда, на Брайтон, ну, опять же, или в эту область, и они вдруг поняли, что вот они могут, скажем, с небольшими усилиями вдруг заделаться королями, потому что они будут джинсы отправлять в Россию. Но ведь история все ставит на свои места, и кто был ничем, как я говорю, в Союзе, кто был ничем, тот стал никем. И кто никем там не был, тот и остался никем. Многие из таких людей, которые не собирались, в общем-то, прижиться в этой стране и стать настоящими американцами или более-менее настоящими, они остались на Брайтоне. Я не хочу сказать, что все, кто живет на Брайтоне, такие, но есть большая людей, которые живут вот той ментальностью того Советского Союза, из которого они уехали 20 или 30 лет назад. Когда-то в одном из КВНов здешних русских была сказана фраза, что на Брайтоне живут люди, которые думают, что они уехали. Это очень точная фраза, и я с ней тоже согласен на 100%. Я там бываю крайне редко, бываю, наверное, раз в году я там бываю. Ощущения не из приятных, и если я там оказываюсь по какой-то причине, может быть, там в ресторан какой-то меня пригласили или еще что-нибудь, я оттуда уезжаю с удовольствием. Не хочу там находиться, мне там не нравится, не тот дух там, который меня устраивал бы. А что будет дальше? Дальше не знаю. Дальше наши дети вот здесь уже вырастают, кто родился в чистокровной еврейской семье, кто нет. Они вырастают здесь уже американцами, и с этим ничего сделать нельзя. Некоторые евреи хотят все-таки поддерживать эту культуру и отдают детей здесь с малых лет в школы, которые называются здесь ешива, чтобы они не просто получали среднее образование, а чтобы они еще и, скажем, изучали побольше еврейскую культуру, вот, чтобы они чувствовали принадлежность к этому народу. И опять же, я снимаю шляпу перед этими людьми, которые это делают. Делают это неправильно. Здесь также принята традиция, что в 13 лет мальчикам отмечают бар-мицва, это называется, ну, типа, ну, что мальчик становится мужчиной, но я не знаю, как это, в России тоже есть такой похожий обряд, как он называется, не помню, а девочкам это бат-мицва, бар – это сын, а бат – это дочь, а бат-мицва – это в 12 лет, соответственно, люди отмечают эти события торжественно, идут в синагогу, и дети учат что-то на иврите, некоторые даже везут в Израиль, это делают. Ну, в общем, как-то поддерживают, и это вызывает мое уважение, если люди это делают. Что еще есть? Есть некие какие-то вещи, которые... Какие-то праздники есть еврейские. Некоторые вдруг здесь стали религиозными, что тоже их дело, собственно, так они решили. Некоторые считаю, что нужно отмечать все еврейские праздники здесь. Если ты еврей, ты должен отмечать еврейские праздники, даже если ты не верующий еврей. Ну, а какой главный праздник у евреев? Суббота. Субботу нарушают все. Поэтому, когда я слышу, что кто-то кому-то говорит, вот ты на какой-то праздник, там, на Йом-Кипур ты ел, а хотя надо, чтобы была сухая голодовка сутки, у меня сразу же первая мысль возникает, кто ты такой, чтобы судить другого? как он отмечал праздники. А ты сам, ты отмечаешь все субботы? 52 субботы в году ты отмечаешь, ты поддерживаешь традиции, вот то, что называется observe, то есть ты являешься носителем этих традиций. Нет, тогда закрой рот и не надо судить других. Вот. Но есть такая группа людей, конечно, да, среди евреев, которые вот ты не выполняешь традиции. Ну да, не выполняешь традиции. Я, в общем, не выполняю традиции, но вот есть один праздник, почему я его выбрал себе, не знаю, но сам считается сильным и главным днем в году для всех евреев, вот это называется Йом-Кипур. Это этим заканчивается празднование Нового года, которое в сентябре по еврейскому календарю, и нужно ничего не есть и не пить сутки. Там еще определенные правила, тогда, мол, типа, Бог тебя запишет в правильную книгу. Я не знаю, то есть я понимаю, что это нелогично. То, что я вам сейчас говорю, я сам вам то, что говорю, я же не выполняю все правила и все праздники. Но вот этот, вот я таким образом как бы вношу дань уважения к еврейскому народу. И вот на Йом-Кипур я уже очень много лет здесь, не ем, не пью. Но вот это мой такой маленький-маленький взнос в нашу общую копилочку. Ну вот. Что дальше? Дальше не знаю. Я, в принципе, мог бы и дальше говорить на эту тему и долго. Я видел много разных людей. Не знаю, если у вас будут какие-то вопросы, задавайте, я попытаюсь ответить. Но хочу вас предупредить. Будете задавать вопросы, относитесь снисходительно к тому, что я сказал. Как всегда, я высказывал свое мнение, не считая, что мнение абсолютное, конечно. У вас могут быть другие мнения. Но если вы будете писать комментарии корректно, я с удовольствием вам на них отвечу опять. Отвечу свое мнение. А если будете грубить, ну, удалю. Вы же понимаете. Но я уверен, что среди моих читателей есть, то есть, вернее, большинство моих подслушателей, скажем так, люди достойные, образованные и хорошо воспитанные. Вот, видите, я проговорил почти 50 минут без подготовки, без перерыва. Ну, не знаю. Не думаю, что я осветил, конечно, эту тему, как это можно было и нужно было, достойно. Ну, вот так я высказался. Вот, кстати, в прошлом месяце ездил на театральное выступление. У меня есть такая подруга, в нашей семье есть такая подруга Веруня, Верочка Бродская, она живет в Коннектикуте. И вот в 145-м выпуске, в 145-м подкасте я вам рассказывал о том, как мы тогда ездили в Коннектикут, они ставили... Что они ставили? «Странная миссис Сэвидж», а сейчас они ставили такой был еврейский спектакль «Горин» по мотивам Шолом Алейхима, сделал очень хороший спектакль, и ребята молодцы, вот в Коннектикуте этот театр чудный, Марина Бронштейн, там у них руководитель, и я получил огромное удовольствие. Просто было рассказано о семье в таком местечке, в деревне такой, лет 100 назад это все происходило, но мне было очень приятно вот это все увидеть, услышать. Мне было очень приятно, что есть вот такие люди, вот как этот театр небольшой в Коннектикуте, который тратит время и усилия и делает вот такие спектакли. Я и дальше буду с удовольствием приезжать в Коннектикут на эти спектакли, хотя 120 миль между от моего дома до них, что это, в общем-то, 180 километров, но это не беда. С удовольствием буду туда приезжать. И все вот эти маленькие крохи какие-то еврейства или еврейской истории или культуры, которые где-то я вижу, я от этого получаю удовольствие, потому что я еврей. Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам.